Глава 17. Он знает, как ты себя вел. Впав в ужас от того, что происходило в дверях церкви, стрельба, угрозы и мозгососание, Лена Маркес, однако, не могла не подумать. Ой, как неудобно, оба моих бывших сразу. Дейл стоял в костюме Санты. На пол капали кровь и сукровица, а сам он ревел от ярости. Такер Кейдж же незамедлительно направился к задней стене, где нырнул под складной буфетный столик. Раздавались крики. Случилось много беготни, но людей в основном парализовало, а Такер Кейдж, разумеется, повел себя как законченный трус. Лене было очень стыдно. «Сука!» — заорал Дэй Пирсон, ткнув в ее сторону тупым револьвером. «Ты мой обед!» — и двинулся к ней по сосновому полу. «Поберегись, Лена!» Донесся крик у нее из-за спины. Она только успела увернуться, буфетный стол поднялся на дыбы, сбрасывая с себя тарелки лазаньи. Спиртовые горелки под кастрюльками выплеснули синие язычки пламени на пол. Прикрывая столом, Такер Кейдж испустил боевой клич. Тео Кроу, заметив, что происходит, оттеснил кучку людей в бок, а так тараном пронесся по всему залу к недомертвым, толпившимся в дверях. Дейл Пирсон пальнул в приближавшуюся столешницу 3 раза, прежде чем стол в него врезался. «Кроу, держи дверь! Дверь держи!» — орал так, выпихивая Дейла и его недомертвых последователей под дождь. Синее пламя уже ползло по белой бороде Санта-Клауса и текло по ногам летчика, не ослаблявшего напор. Тео иноходью проскакал по залу и, высунувшись, схватился за край створки. Однорукий трупак в кожаной куртке поднырнул под столом Такера и уцепился за Тео, но тот уперся ногой ему в грудь и повалил на ступеньки. После чего захлопнул одну створку и потянулся за другой. И притормозил. «Да закрой же ты эту дверь!» — завопил так. Ноги его ходили ходуном. Он терял ускорение на церковном крыльце. Недомертвые не отступали. Тео видел, как летчику поверх края столешницы тянутся полусгнившие руки. Один жмурик, у которого нижняя челюсть болталась на полоске кожи, визжал, стараясь вонзить в руку Такеру верхние зубы. Последнее, что увидел Тео, когда вторая створка наконец закрылась, — ноги Такера Кейса, горевшие синим пламенем и дымившиеся под дождем. «Тащите сюда стол!» — крикнул констебль. «Заклиниваем дверь! Подсовывайте стол под ручки!» Повисла секунда покоя. Слышались только гул дождя, вой ветра и всхлипы Эмили Баркер, чему бывшему приятелю только что всадили пулю в череп, а затем высосали мозги. «Что это было?» — крикнул Игнасио Нуньес, пухлый латинос, управлявший городским детсадом. «Да что же это у черта такое?» Лена Маркес инстинктивно подошла к Эмили Баркер, опустилась перед ней на колени и обвела безутешную женщину руками. Затем подняла голову и посмотрела на Тео. «Такер остался снаружи. Он остался там». Тео Кроу понял, что на него смотрят все. Он с трудом переводил дух, пульс колотился в ушах. Ему очень хотелось поискать ответа у кого-нибудь другого, но, обозрев зал, 40 или около того перепуганных до полусмерти лиц, он увидел, что вся ответственность отразилась на него. «Ох, ёпть!» — только и сказал он, когда упавшая рука не наткнулась на кобуру, обычно пристегнутую к поясу. «Он на столе у меня дома», — подсказал Гейб Фентон. Биолог придерживал буфетный стол, подсунутый боком под задвижки двойных дверей. «Вытаскивай», — распорядился Тео, одновременно думая. «А ведь этот парень мне даже не нравится». Он помог Гейбу отодвинуть стол и пригнулся, как спринтер на старте. Гейб держал задвижки обеими руками. «Закроешь за мной! Когда услышишь, как я ору, пусти меня! Ну, в общем...» В этот момент у них за спинами раздался грохот, и что-то влетело в высокий витраж, засыпав осколками весь центр зала. Такер Кейдж, мокрый, опаленный в крови, приподнялся с пола и сказал. «Я не знаю, кто поставил машину под это окно, но вам бы лучше ее передвинуть, потому что если эти твари по ней вскарабкаются, нам не отбиться». Тео долгим взглядом окинул боковые стены с витражами. По 8 с каждой стороны, все в 8 футах над землей и по 2 в поперечнике. Когда церковь строили, цветное стекло было в цене, а община бедствовала, и теперь небольшие окошки чуть ли не под самым потолком станут плюсом в обороне. Только одно окно во всем здании было огромным. Там, где раньше был алтарь, а теперь стояла 30-футовая елка Молли. Почти кафедральный витраж 6×10 футов с изображением Святой Розы, покровительницы дизайнеров интерьеров. Она протягивала Деве Марии подушку-думочку.
«Начо!» — гаркнул Тео Игнасио Нуньесу. «Посмотри в подвале! Нельзя ли чем-нибудь заделать это окно?»
Как по команде, в дыре, через которую только что нырнул Такер Кейс, показались две грязные разложившиеся физиономии. Они стонали и пытались ухватиться за края руками, от которых остались одни кости.
«Стреляй!» — заорал с пола так. «Пристрели этих тварей нахуй, Тео!»
Констебль пожал плечами. «Чем тут стрельнешь?» Мимо Тео что-то пронеслось, и он развернулся. К окну, как подпаленный, несся Гейб Фентон. В руках у него была сковорода из нержавеющей стали на длинной ручке, полная горячей лазаньи. Очевидно, биолог намеревался прыгнуть в окно в растаманском акте самопожертвования. Тео поймал друга за шиворот, и Гейб взвился, как пес на поводке. Руки и ноги, однако, мчаться вперед не перестали, хотя удержать сковороду биологу удалось. Но почти 8 фунтов дымящейся сырной благодати плавно вылетели в окно, обжигая нападавших и разбрызгивая полоковские кляксы красного соуса по стене вокруг.
«Правильно! Швыряйте в них закусками! Это их притормозит!» — закричал так. «Дальше — залп чесночным хлебом!»
Гейб вскочил на ноги. Он бы вцепился Тео в физиономию, если бы родился на фут другой повыше. А так он только нагрубил грудине констебля.
«Я, блин, пытался нас всех спасти!»
Тео не успел ответить. Их попросили дать дорогу Игнасио Нуньес и Бен Миллер, бывший атлет чуть за 30. Они тащили к разбитому окну еще один буфетный стол. Гейб и Тео помогли Бену держать, а Начо приколотил стол к стене.
«Я нашел в подвале инструменты», — сообщил он между ударами.
Пока они работали, ожившие мертвые ногтями царапали столешницу с другой стороны.
«Ненавижу, сэр!»
— визжал один труп, чьей анатомической оснастки еще хватало на то, чтобы визжать.
«Он меня склеивает!»
Остальная недомертвая публика принялась колотить в стены.
«Мне нужно подумать», — сказал Тео. «Мне нужно секундочку подумать!»
Лена перевязывала раны Такера Кейса бинтами и смазывала мазью с антибиотиком из церковной аптечки. Ожоги на ногах и туловище были поверхностными. Алкогольное пламя быстро погасло под дождем, не успев толком прожечь одежду, а кожаная летная куртка защитила от осколков, когда он нырял в окно, хотя на лбу и ляжке остались глубокие порезы. И одна пуля Дейла скользом прошла Таку по ребрам, оставив в теле борозду длиной в 4 и шириной в 0.5 дюйма.
«Я ничего храбрее ни разу не видела», — сказала Лена.
«Ты же знаешь, я летчик», — ответил Такер, будто подобным ему приходилось заниматься каждый день. «Я не мог им позволить до тебя добраться».
«В самом деле?»
— Лена примолкла, заглядывая Таку в глаза.
«Прости, что я... Когда ты...»
«Наверное, ты и не заметила, но этот трюк со столом... В общем, это была неудавшаяся попытка побега». Так поморщился, когда Лена пластырем закрепила повязку у него на ребрах.
«Тебя придется зашивать», — сказала она. «Я ничего не пропустила».
Такер поднял правую руку. Следы зубов на ней медленно заплывали кровью.
«О, боже мой!»
— ахнула Лена.
«Надо будет отрезать ему голову», — сказал Джошуа Баркер.
Все это время он стоял рядом и внимательно наблюдал за перевязкой.
«Кому?» — спросил Такер. «Санта-Клаусу, да?»
«Нет, вам!» — ответил Джош. «Вам теперь придется отрезать голову, или вы станете таким же, как они».
Почти все в церкви бросили свои занятия и столпились вокруг Лены и Така. Похоже, люди были благодарны, есть на что отвлечься. Стук в стены прекратился, только время от времени кто-нибудь снаружи тряс дверные ручки. А так, кроме ветра и дождя, ни звука. Одинокая рождественская толпа была в шоке.
«Уходи, ребенок, — сказал так, — «сейчас не время для ребячеств».
«Чем будем резать?»
— осведомилась Мэвис Сент.
«Это подойдет, дитя?»
И она протянула зазубренный с одного края нож, которым резали чесночный хлеб.
«Неприемлемо! — выдавил Такер Кейс.
«Если ему не отрезать голову», — стоял на своем Джошуа, — «он станет таким же и впустит их внутрь».
«Ну и воображение у паренька!» — Такер изобразил улыбку от уха до уха, озираясь в поисках хоть одного союзника. «У нас же Рождество! А, Рождество! В такое время добрые люди не режут головы друг другу!»
Из задней комнатки вышел Тео Кроу. Он искал, не найдется ли там хоть какого-нибудь оружия.
«Телефонные линии оборваны. С минуты на минуту погаснет свет. У кого-нибудь работает мобильный?»
Никто не ответил. Все смотрели на Такера и Лену.
«Нам придется отрезать ему голову, Тео».
Мэвис протягивал ему хлебный нож рукояткой вперед.
«Поскольку ты у нас представитель закона, мне кажется, сделать это должен ты».
«Нет, нет, нет, нет и нет», — сказал Так. «И более того, нет!»
«Нет»,
— сказала Лена, чтобы постоять за своего мужчину.
«Вы ничего не хотите мне сказать, ребята?» — спросил Тео.
Он взял у Мэвис нож и сунул себе сзади за пояс.
«Мне кажется, ты что-то нарыл с тем роботом-убийцей», — напомнил Так.
Лена встала между Тео и Такером.
«Это был несчастный случай, Тео. Я выкапывала новогодние елки. Я это каждый год делаю. А Дейл приехал пьяный и злой. Я толком даже не поняла, как все произошло. Он собирался меня застрелить, а через секунду лопата торчала у него из шеи. Такер тут вообще ни при чем. Он под руку подвернулся и хотел помочь».
Тео перевел взгляд на летчика.
«Вы так и похоронили его с револьвером?»
Так, морщась, встал у Лены за спиной.
«А я что, должен был предвидеть? Должен был предугадать, что он восстанет из мертвых, раздухарится, да еще и мозгов захочет? И надо было спрятать от него револьвер? Это твой город, констебль, вот и объясни. Обычно, если хоронишь труп, он не возвращается на следующий день и не пытается высосать тебе мозги».
«Мозги! Мозги! Мозги!» —
хором подхватили недомертвые снаружи. Стук в стены возобновился.
«Заткнитесь!»
— заорал Такер Кейс. К изумлению присутствующих, те заткнулись. Так ухмыльнулся констеблю.
«Ну, я облажался».
«Думаешь?» — ответил Тео.
«Сколько?» «Голову ему надо резать над раковиной», — сказал Джошуа Баркер. «Так все не слишком заляпает».
Ни слова не говоря, Тео поднял Джоша за бицепсы, прошел через весь зал и вручил паренька матери. Та словно окаменела от первых приступов шока. Тео приложил палец к губам Джоша. «Тсс!» Всем вокруг констебль казался серьезнее, строже и властнее, чем прежде. Мальчик ткнулся лицом в мамочкину грудь. Тео обернулся к Такеру.
«Сколько?» — повторил он. «По моим прикидкам, 30-40».
«Примерно», — ответил Так. «Они все на разных стадиях разложения. От некоторых вроде как остались одни скелеты, другие относительно свежие и неплохо сохранились. Прыткости и силы, судя по виду, не хватает никому. Может, только Дейл еще бойкий, да кое-кто поновее. Такое ощущение, что они заново учатся ходить или типа того». Снаружи донесся раскатистый треск, и все подпрыгнули. Одна женщина, взвизнув, буквально скакнула в объятия мужчины. Все пригнулись, вслушиваясь, как дерево падает сквозь кроны, ожидая, что ствол вот-вот проломит церковную крышу. Свет погас. Здание содрогнулось, когда огромная сосна рухнула на землю. В тот же миг Тео включил фонарик, который носил в заднем кармане, предвидя именно такие перебои. Над входом, раскрасив публику направленными лучами и утопив все в глубоких тенях, зажглись аварийные лампочки.
«Эти хватит примерно на час», — сказал Тео.
«В подвале должны быть другие фонари. Продолжай. Что ты еще видел, Так?»
«Ну что, они все злые и голодные. Я как бы старался в основном, чтобы мне мозги не съели. На поедании мозгов они почему-то очень залипли. А потом они, кажется, собрались в Икеа».
«Это абсурд», — подала голос элегантно накуафюренная психиатресса.
Связно заговорила она впервые с тех пор, как все началось.
«Зомби не существует. Я не знаю, что, по-вашему, здесь происходит, но банд мозгососущих зомби не бывает».
«Мне придется согласиться с Вэл», —
сказал Гейб Фентон, подходя к ней поближе. «Научной основы у зомбизма не существует.
если не считать экспериментов с ядом рыбы собаки на Карибах. От него человек впадает в состояние, близкое к смерти, когда пульс и дыхание почти не ощущаются. Недействительного оживления мертвых быть не может.
— Вот как? — переспросил Тео, оглядев всех с красноречивым бесстрастием, и крикнул. — Мозги! 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 Мозги!
— донеслось песнопение снаружи, и в стены опять застучали.
— Заткнитесь!
— снова заорал так. Мертвые послушно затихли. Тео посмотрел на Вэл и Гейба и воздел бровь. — Ну?
— Ну ладно, — сказал Гейб. — Нам потребуется больше данных.
— Нет, это невозможно, — сказала Вэлори Риордан. — Этого просто не может быть.
— Доктор Вэл, — начал Тео, — мы знаем, что здесь происходит. Не знаем, почему и не знаем, как, но мы же не в вакууме всю жизнь живем, правда? В данном случае отказ не шест, а обух, может и убить. В тот же миг в окно со звоном влетел кирпич и грохнулся в самый центр зала. Две клешни уцепились снаружи за подоконник, и в щербатом проеме показалось избитое мужское лицо. Зомби достало сил подтянуться, закрепиться локтем на раме и прокричать.
«Вэл Риордан трахалась с прыщавым парнем, который в гипермаркете товар пакует!»
В следующую секунду Бен Миллер подобрал с пола кирпич и метнул его обратно в окно. Харя зомби с тошнотворным чавком исчезла, поймав снаряд. Бен и Тео принялись заколачивать окно последним столом, а Гейб Фентон отошел на шаг от Вэлори Риордан и посмотрел на нее так, словно ее обмакнули в слюне радиоактивного сурка.
«Ты же говорила, что у тебя аллергия!» «Мы в тот момент уже почти расстались», — ответила Вэл.
«Почти! Почти! Да из-за тебя у меня электрические ожоги третьей степени на мошонке!»
В другом углу зала Такер Кейс прошептал Лене Маркес в самое ухо. «Меня, например, уже не гложет, что мы труп спрятали, а тебя?» В ответ Лена повернулась и поцеловала его так крепко, что летчик на мгновение забыл, как его только что дырявили пулями, поджигали, били и грызли. Много лет мертвые слушали. И мертвые знали все. Они знали, кто с кем кому изменяет, кто что крадет и где вообще-то прячут тела. Кроме пассивной прослушки, тех, кто украдкой выбегал на кладбище покурить, болтал в сторонке на похоронах, беседовал на прогулках по лесу, занимался на кладбище сексом и пугал себя до смерти, в общем, делал то, что свойственно живым. Имелось еще и активное, ибо среди живых попадались и такие экземпляры, которым надгробия служили исповедальней. Они делились своими глубочайшими секретами с теми, кто уже наверняка ничего не разболтает, и рассказывали им такое, что сказать в жизни бы не осмелились. И бывают вещи, про которые люди уверены. Их не может знать никто, ни живой, ни мертвый. Но мертвые. Мертвые знали.
«Гейб Фентон смотрит беличью порнуху!» — верещала Бесс Линдер, прижимаясь мертвой щекой к мокрой стене церквушки.
«Это не порнуха, это работа у меня такая!»
— оправдывался биолог перед своими соратниками по Рождеству.
«И без штанов притом! Белочек в замедленной съемке! Без штанов!»
«Это же всего один раз было! А кроме того, их и надо наблюдать в замедленной съемке!» — говорил Гейб. «Они же белочки!»
Все отводили фонарики куда-то в стороны, будто на Гейба никто и не смотрит.
«Игнасио Нуньес голосовал за Картера!»
— донесся вопль снаружи. Хозяин детсада, убежденный республиканец, попался в перекрестие лучей, будто олень на дороге. Все на него уставились.
«Я жил в этой стране какой-то год, только что получил гражданство, я даже по-английски толком не говорил. Он сказал, что хочет помочь бедным, а я бедный».
Тео Кроу дотянулся и потрепал Начо по плечу.
«Бен Миллер колол себе стероиды в старших классах, и теперь гонады у него, как шарики от подшипников».
«Это неправда!» — воскликнул бывший атлет. «У меня все яички нормального размера!»
«А-а! Если бы в тебе было 7 дюймов росту!»
— заметил Марти поутру, такой мертвый, что мертвее некуда. Бен повернулся к Тео.
«С этим надо что-то делать!»
Остальные переводили взгляды с Тео на Бена, и в лицах у всех таилось гораздо больше ужаса, чем от перспективы поделиться мозгами с толпой недомертвых. Да уж, секретов у зомби хоть в гроб клади.
«Жена Тео Кроу думает, что она боевая убийца мутантов!» — выкрикнула хорошо погнившая женщина, некогда работавшая медсестрой в психиатрическом отделении окружной больницы. В церкви все как бы переглянулись, кивнули, пожали плечами и спустили коллективный вздох облегчения.
«Мы это знаем!» — крикнула в ответ Мэвис. «Это все знают! Тоже мне новость!» «Ой, извините!» — сказала мертвая медсестра. Повисла пауза и следом. «Тогда ладно! Олли Бирбайндер пристрастился к болеутоляющим!» «Олли тут нет!» — ответила Мэвис. «Он на Рождество уехал к дочери в Лос-Анджелес». «У меня все, растерялась медсестра. «Давайте кто-нибудь другой».
«Такер Кейс думает, что его летучая мышь умеет говорить», — крикнул Артур Танбо, мертвый цитрусовый фермер. «Кто хочет спеть рождественский гимн?» — спросил Такер Кейс. «Я запеваю. Украшайте залы!» И все подхватили. Достаточно громко, чтобы заглушить секреты недомертвых. Пели они с подлинным рождественским воодушевлением, во весь голос и мимо нот, пока в двойные церковные двери снаружи не ударил таран.